Здравствуйте, в эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень», у микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. Сегодня начинается официальный трехдневный визит в Израиль президента США Барака Обамы. Комиссия Государственной Думы по депутатской этике рассмотрит вопрос о поездке Дмитрия Гудкова в Соединенные Штаты Америки. И сегодня исполняется 10 лет со дня вторжения американских вооруженных сил в Ирак. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, сегодня начинается официальный трехдневный визит в Израиль президента США Барака Обамы. Это будет первая зарубежная поездка Обамы со времени его переизбрания на второй срок, рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
В первый срок президентства Обамы отношения Америки и Израиля были натянутые. И по причине сущностных разногласий в подходе к ядерной проблеме Ирана и урегулированию конфликта с палестинцами, и в результате личностных трений между первыми лицами Обамой и премьер-министром Нетаньяху, в этой атмосфере трудно было рассчитывать на успех визита президента. Что изменилось с тех пор? Отвечает вашингтонский аналитик Эдвард Лютвак. Ну, начнем с того, что в Израиле наконец появилось правительство, обладающее какими-то степенями свободы, чтобы предпринять примирительные шаги в сторону палестинцев. Даже если фанатизм Хамаса делает шансы на мирное соглашение с палестинцами в ближайшее время призрачными, усилия, направленные на достижение этой цели, сами по себе имеют ценность. Особенно для лауреата Нобелевской премии мира, которая сейчас, во второй и последний срок президентства, не может не задумываться о своем историческом наследии. Тому, что Обама принял решение ехать в Израиль, способствовало также отсутствие разногласий во взглядах сторон на ситуацию в Египте и, что еще важнее, на ситуацию в Сирии. События в Сирии должны были быть очень поучительными для тех помощников Обамы, которые главной боевой точкой Ближнего Востока считали палестино-израильский конфликт, сказал Лютвак. За 2 с небольшим года гражданской войны сирийское правительство убило больше своих людей, чем погибло палестинцев за 65 лет противостояния с Израилем. Это сравнение отнюдь не умозрительное. Более того, сирийская ситуация отрезвила тех идеалистов в окружении Обамы, которые полагали, что Америка при наличии политической воли способна без больших затрат разрешить любой конфликт. Сирия же доказывает, что даже вооруженное вмешательство на стороне повстанцев не принесет Америке долгосрочных дивидендов, что Сирии не избежать того или иного варианта исламизма, сепаратизма или анархизма. Но основное, по мнению Лютвака, что переменилось со времени первой каденции Обамы и что устранило преграды к его приезду в Израиль, это сглаживание противоречий между Вашингтоном и Тель-Авивом в отношении ядерной проблемы Ирана. Много лет было потрачено впустую на бесплодные переговоры с Ираном. И только сейчас Тегеран, задавленный экономическими санкциями, согласился вступить в серьезный диалог. Все стороны, включая Израиль, наконец поверили, что партнеры Ирана по переговорам не позволят ему сохранить за собой технические возможности стать ядерной державой. Все стороны, включая Израиль, также знают, что на сей раз Иран не сможет цинично затягивать эти переговоры. Сроки, отведенные на мирное решение вопроса, более или менее прояснились. Поэтому Израиль несколько поостыл. И несмотря на то, что Обама провел на посты министра обороны и директора ЦРУ людей, незамеченных прежде в чрезмерных симпатиях к Израилю, сближение позиций по Ирану оздоровило атмосферу в той мере, в которой это было нужно, чтобы визит президента мог состояться. В то же время, выступая перед представителями ведущих еврейских организаций, Обама подчеркивал, что нереалистично ждать от его поездки значительных подвижек в палестино-израильском урегулировании. Близкий к администрации, обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман писал в пандан этому, что Обама, вероятно, станет первым действующим президентом США, посетившим Израиль, как турист. И что дипломатия, относящаяся к палестино-израильскому конфликту, превратилась для американских руководителей в своего рода хобби, которому они предаются только по вдохновению, а не из чувства долга перед человечеством или осознания уникальной миротворческой миссии Америки. Это мнение в целом разделяет ведущий сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Дэвид Поллок. Администрация какое-то время назад заключила, что ошиблась, не отправив президента в Израиль в первый срок его правления, и решила исправить этот огрех в самом начале второго срока. Мне не кажется, что в ходе визита будут оглашены какие-то новые смелые инициативы. Поездка призвана продемонстрировать народу Израиля, что в этот нелегкий для него час Америка и лично Обама являются ему надежной опорой. Вояж этот, думаю, будет главным образом символическим, но тем не менее вся включенная в него символика сама по себе необыкновенно интересна с политической точки зрения. Места, которые посетит Обама, количество времени, которое он там проведет, люди, с которыми он встретится, и лица на встрече неприглашенные. Все эти решения согласовывались бесчетное число раз, чтобы точно выверить их ожидаемое влияние и на мировое сообщество, и на общественное мнение в США и Израиле, замечает Дэвид Поллок. Тут столько всего. Сразу по прилете в аэропорту Обама осмотрит зенитные батареи, созданные на основе израильских технологий, но оплаченные США. Это как раз то, что хочет проакцентировать американский гость. Стратегическое партнерство обеих стран, забота Америки о том, чтобы ее союзник сохранял качественное превосходство в вооружениях. Израильтяне со своей стороны настояли на включение в программу визит Обамы в музей техники, посредством которого они представят всему миру свои инженерные и компьютерные достижения. Что еще? В регламенте прописано, что пятичасовая беседа Обамы и Нетаньяху прервется лишь единожды на 20 минут, и то только ради совместной пресс-конференции. Столь интенсивный режим консультации необычен и призван продемонстрировать всю значимость поднимаемых в разговоре тем. Никого из экспертов не удивило, что и на беседу с лидером палестинской автономии Обама заложил равное время. Аналогичным образом, рассказал вашингтонский эксперт, было решено, что Обама не выступит в Кнессете, поскольку радикально настроенные парламентарии вполне могли устроить ему обструкцию. Вместо этого президент обратится с речью к студенческой молодежи в Международном культурном комплексе в Иерусалиме. Но на это мероприятие, к большому недовольству консервативных израильтян, не были приглашены учащиеся из города Ариэль, находящегося на оккупированных территориях. Последним по времени, не по значимости, символическим моментом в поездке Обамы станет вручение ему главой еврейского государства Шимоном Пересом ордена почета за личный и весомый вклад в укрепление безопасности Израиля, конкретно за продвижение американо-израильского сотрудничества в деле создания системы противоракетной обороны. Обама – первый действующий президент США, получающий эту награду.
Рассказывал Евгений Аронов. А о том, как готовиться к приезду Обамы в Израиль и на палестинских территориях, рассказывает Элла Котлер.
Поскольку подготовка визита и формирование нового правительства Израиля шли одновременно, то не обошлось без накладок. На прошлой неделе представители США обнаружили, что американские флаги, которыми украшена в честь президентского визита дорога в Иерусалим, развешаны вверх ногами. Как объяснил прессе представитель муниципалитета города, флаги с браком, который не позволяет их повесить как-то иначе, получены от Израильского министерства иностранных дел, которое уже знает о своей ошибке и заказало новые. Палестинская сторона также готовилась к визиту, развесив в формале плакаты с изображением Барака Обамы и обращениями к нему, содержащими жалобы на наличие пограничных пунктов проверки и отсутствие лицензии на сотовую связь 3G у местных операторов. Когда стало известно о том, что в Рамаллу президент США не поедет, ограничившись только кратким двухчасовым визитом в Вифлеем, неизвестные зачеркнули лицо Обамы на всех плакатах. Как отметил в своем интервью «Радио Свобода» израильский политолог Арик Эльман, особого энтузиазма ни израильтяне, ни палестинцы не проявляют.
Визит президента США примечателен тем, что, в общем-то, не вызывает большого энтузиазма ни у израильтян, ни у палестинцев. Причина этому – оценка, в которой сходятся обе стороны. На данный момент у Обамы нет на руках козырей, при помощи которых он мог бы сдвинуть с мертвой точки отношения между палестинцами и израильтянами. И даже если он сам знает, какие параметры мирного регулирования ему бы хотелось увидеть, он после 4 лет конфронтации с Иерусалимом и абсолютно бесплодных каких-то попыток привести палестинцев за стол переговоров, Обаме и его команде тоже ясно, что сейчас время для каких-то инициатив на этом фронте абсолютно неподходящее, не говоря уже о том, что его собственная политика поддержки так называемой арабской весны привела к существенному ослаблению традиционных позиций США на Ближнем Востоке и усилению экстремистских исламистских сил, которые тоже не являются очень продуктивной средой для какого-то продвижения в мирном регулировании. Мы помним, что традиционная американская миротворческая политика всегда опиралась на такие силы, как и Мубарак в Египте. И сегодня эта сила исчезла. Турция под руководством Эрдогана ведет гораздо более экстремистскую политику в отношении Израиля. В Иорданское королевство беспокойно в основном собственным выживанием. Поэтому ни внешних, ни внутренних предпосылок для такого регулирования в данный момент нет. То Израиль израильское правительство, которое встретит Обаму, где поселенцы будут контролировать значительную часть государственных постов, включая пост спикера Кнессета. Может быть, именно поэтому, оценивая эту ситуацию, Обама и отказался от этого визита в Кнессет. Он будет выступать в израильском конгресс-холле Бенина Умага в свое время, но не в израильском парламенте, как это делали его предшественники, что было достаточно негативно воспринято израильским общественным мнением. Даже такой очень проамериканский настроенный и либеральный комментатор газеты «Единая Хромота» Хумбарне написал сегодня, что это решение Обамы крайне ошибочно.
Охранять президента США во время его визита в Израиль будут 15 тысяч человек. Израильтян по этому поводу беспокоит перетягивание больших сил полиции из городов страны на обеспечение безопасности визита, а иерусалимцев – гарантированные транспортные проблемы.
Обама все-таки является лидером главного, мне кажется, единственного союзника Израиля на планете, поэтому можно ожидать, что визит, конечно, пройдет без каких-то эксцессов, внешняя сторона вежливости и радушия будет соблюдена. Разговор за закрытыми дверями, конечно, пойдет об Иране, о Сирии, где ситуация накаляется с каждым днем, где Израиль видит конкретную опасность попадания химического оружия в руки тех террористических фракций, часть из которых на Западе принято считать повстанцами против Асада. Об этом тоже пойдет речь. Израиль потребует гарантировать, что этого не случится. Ну, а палестинская тема, она, конечно, будет затронута. Может быть, даже будет сделать какие-то символические заявления о том, что мирный процесс вскоре возобновится. Но пока каким-то кардинальным образом не изменится общая ближневосточная ситуация, шансов на какой-то реальный прогресс нет, к сожалению.
Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» у микрофона Светлана Павлова. Сегодня исполняется 10 лет со дня вторжения американских вооруженных сил в Ирак. Арабский Восток десятилетиями остается одним из самых политически нестабильных регионов. Американская военная операция в Ираке, замыслявшаяся как ответ на угрозу мирового терроризма, принесла некоторые конкретные результаты, однако не привела к умиротворению арабских стран. За минувшее десятилетие западные страны еще один раз прибегли к использованию военной силы для смены власти в стране. Речь идет о Ливии Муаммара Каддафи. Последние месяцы не теряет актуальности дискуссия о перспективе западного силового вмешательства в гражданский конфликт в Сирии. Почему именно Арабский Восток представляет собой перманентную угрозу стабильности? Об этом мой коллега Андрей Шарый побеседовал с доктором исторических наук Григорием Косачем, экспертом по Арабскому Востоку из РГГУ.
Это явление куда как более раннего времени. Это началось, по крайней мере, еще в конце 40-х годов прошлого столетия. Но, с другой стороны, я не думаю, что конфликты в арабском мире в последнее время не исчерпываются. По крайней мере, после начала 70-х годов прошлого столетия, я имею в виду Октябрьскую войну 1973 года, военная фаза арабо-израильского конфликта подошла к своему исчерпанию. Сегодня говорить о том, что этот конфликт, основной конфликт региона, его военной фазе все еще существует, невозможно. Тем не менее, были израильские операции на территории сектора Газа, были события в Ливане, где принимала участие израильская армия. Но это были не межгосударственные конфликты, это были конфликты между израильской армией и негосударственными акторами международных отношений этого региона. Говорить о том, что этот конфликт как государственный, межгосударственный продолжается, сегодня уже не приходится. И если где-то происходят вспышки конфликтов сегодня, то эти вспышки конфликтов на самом деле являются вторичными явлениями, они угрожают безопасности всего региона.
Может быть, это связано с тем, что в середине 20 века в арабском мире проходил процесс, в широком смысле слова, формирования национальных государств, потом так или иначе он подошел к концу, и мы сейчас являемся свидетелем большого количества внутринациональных конфликтов в этой связи.
Да, разумеется. Только с одной поправкой, может быть, они всегда являются конфликтами национальными, как вы сказали. Просто потому, что порой эти конфликты возникают внутри отдельных государств, между различными этническими группами, но это уже проблема того, как формировались арабские государства и насколько существовали внутренние импульсы для их формирования в качестве ныне существующих государственных образований.
Ирак вы сейчас отнесете к зоне какого-то очень горячего конфликта, который может переполошить опять арабский мир? Или все-таки, учитывая вот те обстоятельства, о которых вы говорите, это более-менее нормально?
Я думаю, что это более или менее нормально. Но лишь в том смысле, в каком вы говорите о более или менее нормально. Ситуация для самого Ирака, а вы в этом смысле говорите о том, что это более или менее нормально, я с вами соглашаюсь, ситуация для самого Ирака достаточно серьезна. Но, простите, кто в этом виноват? Если иракские политические силы, если различные иракские элиты не могут договориться между собой относительно пути развития своей собственной страны, то это проблема этих внутри иракских элит. Это проблема тех, кто представляет различные регионы этой страны, различные этнические или конфессиональные группы. Они не могут договориться. И именно поэтому то, что происходит в Ираке, не есть вина Соединенных Штатов или каких-либо внешних сил, все того же страшного сионизма, это проблема самих иракцев.
Как вы относитесь к постороннему, конкретно западному силовому вмешательству в развитие тех или иных внутренних конфликтов? Ну, есть два ярких примера. Это Ирак Саддама Хусейна и Ливия Муаммара Каддафи. Переход власти там произошел, проблемы не были все решены после этого дела. Опыт для мирового сообщества какой из этого? Следует вмешиваться или нет?
Я всегда был сторонником, что внешнее вмешательство в дела того или иного государства в зоне Ближнего Востока недопустимо. Что необходимо подталкивать иракских байсистов, сирийских байсистов и остальных к тому, чтобы они решали прогресс, исходя из собственных возможностей, содействовать этим процессам, но не вмешиваться извне. Тем не менее, это вмешательство должно иметь место быть. Но, наверное, стоит при этом исходить из очень тонкого, длительного, серьезного анализа положения в каждой из тех стран, где, может быть, возникает потребность в этом вмешательстве. Я не думаю, что вмешательство во внутрисирийские дела сегодня приведет к положительным результатам, просто потому что внутрисирийский конфликт зашел достаточно далеко, и любое подталкивание развития событий извне приведет к обратным результатам. Повторится та же самая ситуация Ирака. Но проблема заключается не столько во внешнем вмешательстве, сколько в том, в какой мере внутренние силы каждой из этих стран способны к достижению взаимопонимания, способны к достижению консенсуса. И это основная проблема арабского мира.
Говорил доктор исторических наук Григорий Касач, эксперт по Арабскому Востоку из РГГУ. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарынь.
Радио «Свобода». Новости.
Хамоунический суд Москвы продлил до 23 мая срок домашнего ареста бывшего главы Департамента имущественных отношений Министерства обороны России Евгении Васильевой. В поселке Семендер на окраине Махачкалы введен режим контртеррористической операции. Проверяется информация, что в одном из домов находятся боевики, сообщили сегодня в оперативном штабе Дагестана. В Польше спасатели прорыли туннель к 19 горнякам, оказавшимся блокированными под землей из-за обвала в шахте после землетрясения. Сообщается, что все рабочие живы, спасатели постепенно выводят их на поверхность. В Израиле сегодня в рамках ближневосточного турне пробывает президент США Барак Обама. В Белом доме в связи с поездкой отметили, что визит Обамы в Израиль призван продемонстрировать то, что Соединенные Штаты остаются верны своему стремлению способствовать укреплению безопасности еврейского государства. Несколько стран-членов НАТО обсуждают планы о возможной военной операции в Сирии, заявил глава Европейского командования вооруженных сил США адмирал Джеймс Ставридис. Он отметил при этом, что любая такая операция не может начаться без принятия соответствующей резолюции Совета безопасности ООН и соглашения между всеми государствами НАТО. Президент России Владимир Путин сегодня внес в Госдуму кандидатуры Эльвиры Набиуллиной для ее назначения на должность председателя Центрального банка. И о валюте. Доллар сегодня стоит 30 рублей 83 копейки, евро 39 рублей 91 копейку. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Продолжаем рассказывать вам важные новости из России и за рубежа. Итак, кипрский парламент отклонил проект закона о единовременном налоге с вкладов в местных банках, что было непременным условием предоставления стране Европейским центральным банком кредита на 10 миллиардов евро. Кипру грозит дефолт. С комментариями из Германии корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Кипру с населением 800 тысяч человек для спасения от дефолта требуется финансовая помощь в размере порядка 17 миллиардов. Миллиардов путем одноразового налогообложения всех вкладов в кипрских банках. Но Кипр – это налоговый рай, в частности, рай для многих русских и их фирм, которые открыли здесь свои филиалы, участвующие, как предполагают многие, в отмывании денег сомнительного происхождения. И вот парламент Кипра не просто проголосовал против того, что в России назвали «экспроприацией чужих денег», а за это решение не было подано ни одного голоса. И это несмотря на то, что незадолго перед голосованием руководство Кипра, пытаясь продавить решение, скорректировало его, изъяв из предполагавшегося налогообложения вклады до 20 тысяч евро. Не помогло. Что дальше? Банкротство государства-участника еврозоны? Помочь на других условиях Евросоюз не очень хочет, в частности потому, что помогал бы таким образом и сомнительному по происхождению денег русскому сектору экономики Кипра, называемому часто русской финансовой прачечной. Министр финансов Кипра Михалис Сарис, по некоторым сведениям, уже в Москве, где намерен добиваться помощи от России и встретиться для этого с главой российского Минфина Антоном Силуановым, хотя канцлер Германии Ангела Меркель и давала понять президенту Кипра, что она против вовлечения Москвы в спасение кипрской экономики. Москва, однако, является заинтересованным игроком в разрешении финансовых проблем Кипра, и президент России Владимир Путин во вторник вечером провел телефонный разговор со своим кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом. Так называемая «тройка», то есть Европейская комиссия, Международный валютный фонд и Европейский центральный банк, ведут свою борьбу за Кипр политикой кнута и пряника. Европейский центральный банк по-прежнему настаивает на принятии совместного с Кипром плана спасения. Банк сообщил уже, что принял к сведению решение парламента Кипра и что продолжает консультации с партнерами по тройке. Одновременно Европейский центральный банк сигнализировал, тем не менее, готовность предоставить кредиты Кипру и после провала предложенного плана в парламенте, но предоставить на условиях, требующих новых переговоров. Немецкие политики, которым, возможно, вскоре предстоит одобрить или отклонить в парламенте план министров финансов Евросоюза по спасению Кипра, пока сдержаны в своих высказываниях, но едины в одном. Участие кипрских банков необходимо, а кто и сколько на Кипре должен внести, это решать властям островного государства. Говорит вице-шеф фракции партии блока ХДС ХСС в Бундестаге Михель Майстер. Решение за политиками Кипра. Важнейшим является, однако, нахождение 7 миллиардов самим Кипром, дабы создать фундамент для спасения финансовой системы страны. Руководитель социал-демократов в Бундестаге Франк-Вальтер Штайнмайер. Прежде чем предпринять следующие шаги в отношении Кипра, находящегося в труднейшей ситуации, следует не лить масло в огонь, а выдержать паузу и дождаться дальнейших реакций кипрского парламента. Один из лидеров левой партии, Грегор Гизи, как раз не боится лить масло в огонь и дает уничижительную оценку действиям и предложениям Евросоюза. Это ошибочное решение, требующее, по сути, экспроприации, сущая катастрофа. Ну и готовность нынешнего руководства Кипра заставить раскошелиться малоимущих, естественно, вызывает возмущение у бывшего коммуниста Гизи. За этим просматривается обычная трусость кипрских авторитетов, не решающихся заявить: «Мы потребуем денег со спекулянтов, мы обложим налогами анонимные счета, счета, на которых лежит больше миллиона». Их аргумент, как всегда, богачи побегут вместе с капиталами. Лидер зеленых в Бундестаге Юрген Третин не столь радикален, но жесток. Мы будем решать, поддержать или не поддержать помощь Кипру в зависимости от решений на Кипре, ведущих к уменьшению налогового демпинга, вообще к уменьшению банковского сектора, к его большей транспарентности и к участию в спасении страны главных получателей выгод от существующей до сих пор системы. Интересно, что немецкие СМИ по-своему реагируют на покер вокруг Кипра и уделяют внимание русской колонии на острове, живописуя ее сладкую жизнь. В портовом Лимассоле, рассказывается в репортаже на первом телеканале общественного телевидения АРТ, постоянно живет до 40 тысяч россиян и граждан других бывших республик СССР. В Лимассоле все говорят по-русски, и живущие там могут позволить себе брать на прокат «Феррари» за 1250 евро в день. В городе есть русские юристы, русские школы и детские сады, в сочетании с климатом рай да и только. Но главное достоинство Кипра в глазах иностранцев, и в частности русских до сих пор, это его самые низкие в Евросоюзе ставки налогообложения. Норильский никель, Северосталь и даже Газпром имеют здесь свои филиалы. Русский частный капитал на Кипре оценивают в 15 миллиардов евро. А русские предприятия на Кипре получили от российских банков кредиты на сумму 30 миллиардов евро. В финале репортажа АРД говорится, если правительству Кипра удастся все же убедить парламент проголосовать за поборы в банковской сфере, русские на Кипре могут потерять миллиарды, но дефолт Кипра будет стоить им еще дороже, и, скорее всего, им придется тогда искать новый налоговый рай. Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас о важных российских темах. Сегодня комиссия Государственной Думы по депутатской этике рассмотрит вопрос о поездке Дмитрия Гудкова в Соединенные Штаты Америки. С такой просьбой в комиссию обратились представители всех четырех фракций. Депутатам не понравилось, что Гудков критиковал политическую ситуацию в России с трибуны американского Сената. Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», откуда Геннадия Дмитрия Гудковых исключили за действия, наносящие вред политическим интересам партии ее имиджу, заявил, что Гудков-младший заслуживает порицания из-за поездки в США, однако лишать его слова нет необходимости. Сам Дмитрий Гудков полагает, что депутаты устроили на него травлю, поскольку он предложил американским сенаторам и конгрессменам объединиться для борьбы с коррупцией. Гудков-младший не исключает, что комиссия по этике попросит его добровольно сдать мандат, что он делать не планирует. Вот что он рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой.
Будут рассматривать они кляузу господина Железняка и еще трех депутатов, представителей разных фракций, по поводу моей поездки в Соединенные Штаты Америки и выступления на английском языке. Я являюсь членом российско-американской межпарламентской группы, и мне непонятно, какие могут вообще мне предъявляться претензии. Это входит в мои обязанности. Основная цель моей поездки была изучить ситуацию, связанную с американским усыновлением. Я встречался с детьми, сиротами, я встречался с семьями, я встречался с конгрессменами и сенаторами, изучал вообще статистику, цифры и так далее. Теперь я еще больше убежден, что наши граждане абсолютно верно назвали закон Димы Яковлева законом подлецов. Также я согласился выступить в Сенате, что является, собственно, публичной площадкой. Это фактически тот же самый парламент, который в нашей стране. На этой площадке неоднократно выступали представители разных партии, фракции, в том числе и депутаты из «Единой России». Там я выразил абсолютно свою позицию, дал оценку политической ситуации в нашей стране. Все то, что сказал я там, я говорю в более жестких тонах здесь, в нашей стране. Я считаю, что единственное, что не понравилось коррупционерам и чиновникам, в результате чего они все перевозбудились, это то, что я предложил своим коллегам, сенаторам и конгрессменам объединиться для совместной борьбы с коррупцией и отмыванием денег. Тем более, что коррупция стала международной проблемой. Последние скандалы показали, что большие деньги, ворованные в нашей стране, сегодня выведены в Соединенные Штаты Америки, в Европу, в офшоры и так далее. И поскольку есть группы по сотрудничеству в области борьбы с терроризмом, с наркотрафиком, по военной тематике, по развитию наших экономических отношений, я предложил создать точно такую же по борьбе с коррупционерами. И я думаю, что это как раз очень сильно озаботило многих наших коррупционеров, которые понимают, чем это может им грозить. И в итоге они решили организовать вот такую вот травлю.
Как вы считаете, может быть поднят вопрос о лишении вас мандата?
У них нет таких полномочий лишать меня мандата. Это можно сделать только решением суда, в случае, если я совершаю какое-то уголовное преступление. В данном случае я ничего не совершал. Я думаю, что они ограничатся лишением меня там слова, как всегда они делают на месяц, с каким-то порицанием, и предложат мне в очередной раз дать мандат лично. Я их условия не готов буду принять и продолжу дальше работать в парламенте.
С Дмитрием Гудковым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Во вторник на пленарном заседании Нижней палаты российского парламента лидер ЛДПР Владимир Жириновский и представители фракции «Единая Россия» выступили с жесткой критикой в адрес средств массовой информации. Глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев также сказал о необходимости приструнить СМИ. Волна противостояния между журналистами и депутатами продолжается уже несколько дней. Глава комиссии по СМИ Общественной палаты Павел Гусев даже обратился к генпрокурору Чайки, руководителю Следственного комитета Бастрыкину, с просьбой возбудить уголовное дело против депутата Андрея Исаева. В России вновь заговорили о свободе слова, а точнее об угрозе свободе слова. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Скандал начался в конце прошлой недели после того, как в московском «Комсомольце» появилась статья Георгия Янса «Политическая проституция меняет пол». Речь в ней шла о переменах во взглядах и суждениях трех депутатов от «Единой России» Ирины Яровой, Екатерины Лаховой и Ольги Баталиной. Их однопартиец Андрей Исаев разразился в Твиттере гневной отповедью, назвав журналистов мерзавцами из «желтой газетенки» и сказал, что они жестко ответят за мерзкий, подлый, грязный наезд на трех женщин-депутатов. Главред московского «Комсомольца» Павел Гусев расценил эти слова как угрозу и уже подал заявление в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой возбудить против Исаева уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Он также попросил предоставить автору статьи Георгию Янсу и редактору колонки Айдеру Муждабаеву охрану как потерпевшим. В интервью «Радио Свобода» Айдер Муждабаев сказал, что, по его мнению, слова Исаева требуют как минимум расследования.
Я не знаю, что имел в виду депутат Исаев и чью точку зрения он выражал, только ли свою, или точку зрения более широкого круга людей у власти. И я не знаю границ этого круга, поэтому сложно сказать. Но одно точно, что действительно такие слова не могут бросаться в эфир просто так, и что их нужно как минимум объяснять и расследовать.
По словам главного редактора Павла Гусева, ответа ни от генпрокурора Юрия Чайки, ни от руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина пока нет. В случае, если правоохранители не отреагируют, Гусев намерен обратиться в более высокие инстанции. Об этом он сказал «Радио Свобода».
Я не исключаю, что я могу обратиться к президенту. Он гарант Конституции, и как гарант Конституции он должен понимать, что есть закон, а есть истерика у ряда депутатов. Партия власти, которая теряет свои позиции, которая близка к завершению своей исторической миссии, она, к сожалению, показывает звериный оскал раненого зверя.
Во вторник в скандал вмешалась Нижняя палата парламента. Ее депутаты-единороссы заявили, что Павел Гусев должен не только извиниться, но и покинуть посты руководителя Союза журналистов Москвы и комиссии Общественной палаты по СМИ. В интервью «Радио Свобода» Павел Гусев сказал, что считает подобные заявления неадекватными.
Как абсолютную глупость, некомпетентность и антизаконные требования. Мое требование на сегодняшний день, что Исаев и Железняк должны сложить все полномочия депутатов, как люди, которые дискредитируют сегодняшнюю власть. Это мое требование. Я этот вопрос вынесу на голосование в интернет. Мы соберем, надеюсь, огромное количество голосов, и они увидят, что их 300 голосов против десятки и сотен тысяч людей, которые против них проголосуют, ничто.
На защиту коллег из московского «Комсомольца» встали журналисты других изданий. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов считает нападки депутатов на журналистов неприемлемыми и говорит, что ему неловко за парламентариев.
Я вообще считаю, что Павел Николаевич оказал честь Общественной палате, уже второй срок возглавляя комиссию посредством массовой информации, при том, что я по многим вещам с ним далеко не всегда соглашаюсь, я считаю, что он делает много, рассматривает эту работу как одну из первых, скажем так. И в этом смысле я считаю, что все их примочки насчет «они нас обидели, давайте их отсюда исключим», неловко мне за них. Но дело заключается в том, что вообще мне неловко за людей, которые начинают возмущаться и считать, что их оскорбили, когда им начинают напоминать, чем они занимались и как они думали и о чем они говорили 8-10 лет тому назад. Во-первых, если вы считаете, что вы правильно росли и развивались, объяснитесь. Потому что в таком вот изложении 10 лет тому назад говорило одно, а сегодня говорится строго противоположное, выглядит достаточно безумно, неприятно и совершенно не вызывает доверия. Значит, если вы хотите что-то действительно реально объяснить, объяснитесь. Но не пытайтесь спустить собак просто потому, что вас это обижает. Ну что делать? Ваше прошлое – это часть вашей биографии. И если ваша биография вам не нравится, то по этому поводу считать виновным журналистов, по-моему, крайне неосмотрительно.
По мнению Алексея Симонова, конфликт между депутатами-единороссами и журналистами МК со всей определенностью показал, что ситуация со свободой слова далека от идеала.
В нашей стране все меньше и меньше свободной журналистики. Свободная журналистика – это журналистика, не отягощенная договорами об информационном обслуживании. Таковых журналистов в стране становится все меньше и меньше. Все больше и больше, так или иначе, присосавшихся к бюджетному пирогу или к ответвлениям этого бюджетного пирога или к крошкам, которые остались на властном столе. К сожалению, это так. Поэтому, на самом деле, я бы не обижался, я бы попытался к этому отнестись с высоты, что называется, реальной журналистики. С моей точки зрения, никакого нарушения серьез этики в этих действиях московского комсомольца не было, а нарушаться этика начинает, когда все вступают в перебранку. Это не повод для скандала, это повод для спокойного разговора. У нас нет более квалифицированных журналистов, и у нас нет более квалифицированных думцев. Ну, нету. Вот это я называю не свободой слова, а свободой ругани. Потому что это все устремляются защищать свободу слова, и это напоминает анекдот: будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Поэтому на самом деле я думаю, что это все высосано из пальца, весь скандал. Поскольку у нас репутации и популярность делаются на скандале, тиражи делаются на скандале, то и этот скандал идет в зачет и депутатам Государственной Думы, и журналистам московского комсомольца. К сожалению, это так.
Депутат Исаев позвал Павла Гусева на публичный поединок в одноименной телепрограмме Владимира Соловьева на канале «Россия-1». Главный редактор московского комсомольца ответил, что придет на поединок, но лишь в случае, если Исаев извинится перед журналистским сообществом. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы послушаем, как жители Самары ответили на вопрос, считаете ли вы, что в России ограничена свобода слова. С жителями Самары беседовал корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Есть и правда. Я вот некоторые газеты читаю и верю им. Если чиновник его пропустит, а напиши такой простой рабочий, газету не пропустит.
Пресса наша, периодическая, любая пресса, она практически 50/50 свободна.
Нет, не считаю российскую прессу на сегодняшний день свободной. Пользуюсь интернетом, и через него я узнаю информацию, которую не всегда через нашу прессу можно узнать.
В России нет свободы слова, да и, может быть, никогда и не было. Все средства массовой информации ангажированы крупным финансово-промышленным группам или являются рупором Кремля. Только интернет является возможностью для получения объективной и правдивой информации.
Не знаю. Я, честно говоря, так близко не сталкивался с этим, но мне кажется, что недостаточно. Если просто посмотреть, по-моему, мне кажется, недостаточно. Может быть, не хватает средств, может?
Абсолютно ничего. Потому что никому не верю.
Думаю, что нет.
Ну, а с какой стати уже, по-моему, актуально?
Нет. Ну, не знаю, может, потому что я очень занятый человек.
Да вот, честно говоря, даже не знаю.
Да что сказать, если наше правительство ни о чем не думает?
Нет у нас никакой свободы слова. Безусловно, что для этого есть интернет, но и там контролируют все. Человек, в принципе, имеет право критиковать власть, говорить о ней все, что он о ней думает. Но это совершенно невозможно. Нет никакой свободы слова.
По состоянию общества все делают деньги. Кто захватил золотого тельца, тот и правит миром.
Пока только что одна говорильня.
Я в этом очень сильно сомневаюсь. Главное, обязаны душить, кто вякает хотя бы чуть-чуть. Любой профессионал понимает, что происходит. Все эти съемки, туда даже журналистов не пускают. Чаще всего там есть свои телеоператоры, которые сами же и снимают. Потом эти кассеты множатся, рассылаются во все телекомпании, к ним прикладывается текст, что сказать, как сказать, куда сказать.
Я думаю, что есть.
А я не знаю, честно говоря. Стало меньше. Вот, насколько я знаю. Может быть, я меньше интересуюсь, чем раньше.
Да, конечно, я считаю, что свобода слова ограничена. Потому что какой бы ты проблемой ни пришел, с этой проблемой вас не ждут нигде. Ни в газетах, ни на радио, ни на телевидении. Все ограничено. Ни о какой свободе слова речи быть не может.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, считаете ли вы, что в России ограничена свобода слова. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы продлил до 23 мая срок домашнего ареста бывшего главы Департамента имущественных отношений Министерства обороны России Евгении Васильевой. В поселке Семендер на окраине Махачкалы введен режим контртеррористической операции. Проверяется информация, что в одном из домов находятся боевики, сообщили сегодня в оперативном штабе Дагестана. Район, где проводится спецоперация, оцеплен. В Польше спасатели прорыли туннель к 19 горнякам, оказавшимся блокированными под землей из-за обвала в шахте после землетрясения. Сообщается, что все рабочие живы. Спасатели постепенно выводят их на поверхность. В Израиль сегодня в рамках ближневосточного турне прибывает президент США Барак Обама. В Белом доме в связи с поездкой отметили, что визит Обамы в Израиль призван продемонстрировать то, что Соединенные Штаты остаются верны своему стремлению способствовать укреплению безопасности еврейского государства. Несколько стран-членов НАТО обсуждают планы о возможной военной операции в Сирии, заявили глава Европейского командования вооруженных сил США адмирал Джеймс Ставридис. Он отметил при этом, что любая такая операция не может начаться без принятия соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН и соглашений между всеми государствами НАТО. Президент России Владимир Путин сегодня внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для ее назначения на должность председателя Центрального банка. Парламент Кипра отклонил законопроект, предусматривающий введение налога на банковские депозиты. Этот налог – одно из главных условий получения Кипром экстренной финансовой помощи от Европейского союза и Международного валютного фонда. В Египте органами безопасности арестован Ахмед Кадаф Аль-Дам, бывший близкий соратник и двоюродный брат убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Аль-Дам разыскивался новыми ливийскими властями в связи с подделкой документов, мошенничеством и отмыванием денег. И о валюте. Доллар сегодня стоит 30 рублей 83 копейки, евро 39 рублей 91 копейку. Итак, продолжается информационная программа «Свобода в полдень». И сейчас в нашем эфире обзор свежих американских газет. Полуавтоматические винтовки в США запрещены не будут. Сообщения о применении химического оружия в Сирии могут заставить Вашингтон прибегнуть к решительным действиям. Подкуп или законная покупка информации. Wall Street Journal подозревается во взяточничестве. Эти темы в обзоре американской прессы, который подготовил корреспондент Радио Свободы в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин.
Сторонники жестких мер контроля продажи огнестрельного оружия во вторник были вынуждены признать свое поражение по одному из важных для них пунктов. Глава демократов в Сенате Гарри Рид объявил о том, что запрет на продажу полуавтоматических военного образца винтовок не включается в законопроект, который будет представлен на рассмотрение Сената в ближайшие недели. Ведущие американские газеты предлагают несколько разных интерпретаций причин этого решения демократов и его последствий. Вот что пишет Питер Гриер в газете Christian Science Monitor. «Честно говоря, давно было ясно, что запрет полуавтоматического оружия обречен. Прежде всего, этот запрет сам по себе очень спорный. Защитники прав владельцев оружия настаивают, что различие между так называемым штурмовым и нештурмовым оружием, используемым для охоты, чисто косметические. Поэтому запрет штурмовых образцов винтовок не добавит американцам безопасности. Демократы, со своей стороны, испытывали беспокойство по поводу этого запрета. Сенаторам-демократам от Аляски, Арканзаса, Луизианы, Монтаны, Северной Каролины, Южной Дакоты и Западной Виргинии предстоят новые выборы в 2014 году. Во всех этих штатах право владения оружием рассматривается как неотъемлемая часть культурной традиции. Там сохраняется значительная оппозиция идее ограничения этих прав. Газета «Нью-Йорк Таймс» интерпретирует решение отказаться от запрета полуавтоматического оружия как результат влияния оружейного лобби и его символического представителя Национальной оружейной ассоциации. Поклонники боевых образцов штурмового оружия могут перестать волноваться. Их оружейное лобби сделало свое дело и практически добилось от Конгресса отказа от введения запрета полуавтоматического оружия, сетует «Нью-Йорк Таймс». Решение не включать в законопроект положение о запрете такого оружия – свидетельство того, какой властью над ведущими демократами обладает Национальная оружейная ассоциация, заключает газета. В такой взгляд на проблему едва ли, впрочем, вписывается недавний нашумевший эпизод покупки полуавтоматической винтовки Марком Келли, который вместе со своей женой, бывшим членом Конгресса Гэбриэл Гиффордс, является одним из наиболее заметных сторонников жесткого контроля продажи такого оружия. Во вторник официальный Дамаск обвинил силы оппозиции в том, что они применили химическое оружие во время боев в Алеппо. Несколькими часами позже эта история получила неожиданное продолжение в Вашингтоне, где конгрессмен Майк Роджерс, глава Комитета Палаты представителей по делам разведки, сделал сенсационное заявление в интервью CNN. «У меня есть серьезнейшие основания думать, что химическое оружие было применено в Сирии. Нам требуется лишь окончательное подтверждение этого факта. Но учитывая все, что мы узнали за последние полтора года, я, как глава Комитета по разведке, могу сделать вывод о том, что сирийцы либо подготовили все необходимое к использованию химического оружия и готовы его применить, либо это уже произошло». Майк Роджерс имел в виду силы, верные сирийскому правительству. Комментаторы заговорили о повышающейся вероятности неких силовых акций со стороны Соединенных Штатов. Представители администрации Обамы давно говорят, что у них есть план акции для нейтрализации сирийских складов химического оружия, пишет Джошуа Хёрш в издании «Хаффингтон Пост». Но эксперты считают, что удары по предполагаемым хранилищам химического оружия, хорошо укрепленным подземным сооружением, едва ли приведут к желаемому результату. Согласно более реалистичному с точки зрения Пентагона сценарию, для обеспечения сохранности и безопасности сирийского химического арсенала потребуется масштабная воздушная кампания и операции с использованием значительного сухопутного контингента – десятков тысяч солдат. Но такой вариант действий все еще выглядит маловероятным, если судить по заявлениям Белого дома. Известие о том, что ФБР расследует сообщение о возможном подкупе гонконгскими корреспондентами газеты Wall Street Journal китайских официальных лиц с целью получения информации, анализируется онлайновым изданием Slate. Методы сбора информации корреспондентами уважаемой газеты стали объектом интереса американских властей в рамках расследования сигналов о потенциальном нарушении американских законов средствами информации, принадлежащими News Corporation, контролируемой Рупертом Мёрдоком. Согласно законам, американские корпорации не имеют права прибегать к взятке как к инструменту ведения бизнеса за рубежом. Но ситуация не столь проста. Оплата информации сама по себе не является незаконной акцией, объясняет автор журнала Slate Форест Уикман. Черта, отделяющая плату за информацию и подкуп с целью получения информации, может быть размытой, пишет он. Но принципиальные правила очевидны. Если кто-то принимает деньги или подарок в обмен за сведения, которые он не имеет права предоставлять, такие как секреты, интересующие конкурентов, это, скорее всего, пример взяточничества. В том же, что касается, так сказать, законной покупки информации, то высоколобые американские средства информации, как, например, «Нью-Йорк Таймс», принципиально отказываются платить за сведения, считая, что денежная заинтересованность рождает у реципиента нездоровый соблазн фальсифицировать информацию. Другие печатные и электронные органы не столь разборчивы. Автор журнала Slate замечает, что деньги некогда сослужили хорошую службу и «Нью-Йорк Таймс», которая в 1912 году уплатила одному из выживших пассажиров «Титаника» за эксклюзивное интервью.
Обзор свежих американских газет подготовил корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. И в завершении информационной программы «Время свободы. Новости культуры». В одностолпной палате Московского Кремля открылась выставка «Великий князь и государь сия Руси Иван III». Его правление отмечено многими судьбоносными для страны деяниями, однако со временем фигуру Ивана III заслонили более яркие русские государи. В первую очередь он оказался в зловещей тени своего внука Ивана Грозного. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Палевелева.
С выставки уходишь со смешанным чувством. С одной стороны, под единой крышей одностолпной палаты Патриаршего дворца оказались подлинные сокровища из разных музеев страны. С другой, на 99% это памятники церковного искусства. Как будто 15 век не оставил нам других свидетельств в виде мирских документов, обиходных вещей, предметов одежды и так далее. Потому, признаем, выставка получилась несколько однобокой. Впрочем, в иконах, лицевом щитье и мощевиках эпохи Ивана III исторические сдвиги тоже отразились. К примеру, мощное проникновение на Русь западноевропейской и византийской культуры. Все помнят про Петровское окно в Европу. Но и задолго до царя-реформатора страна не была такой уж изолированной. Вот что рассказывает замдиректор музеев Московского Кремля Зельфира Трегулова.
Мы показываем на выставке несколько Евангелий. Они созданы при Иване III, и при Иване III Библия впервые была переведена на русский язык, и в миниатюрах, украшающих эти книги, с очевидностью прослеживается и западноевропейское, и византийское влияние.
Куратор выставки Татьяна Самойлова рассказывает о том, в каких иконах отразилось одно из главных достижений Ивана III – объединение русских земель.
Мне, честно говоря, хотелось подчеркнуть именно то, что Иван III, работая вот на консолидацию, все-таки действовал гораздо более осмысленными и более мягкими методами, чем его внук, печально прославившийся. Потому что, когда мы читаем о походе на Новгород Ивана Васильевича IV, ну, это что-то за пределами уже человеческого разума, это как бы уничтожение собственного народа, непонятное, ничем не объяснимое. Вот Иван III, несмотря на то, что, конечно, он совершал военные походы, карательные какие-то экспедиции. Ну вот Киликиевский крест, да, это вот связано с походом на Казань. Но, тем не менее, очень большая ставка была сделана на то, чтобы консолидировать силы и другими способами. В частности, например, вот он побывал в Новгороде, там один из самых любимых и почитаемых новгородских святых Варлам Хутынский. Все с этого момента Варлам Хутынский прославляется и в Москве. Причем он становится одним из тех святых личных молитвенников семьи великого князя. И так он будет оставаться таким особо почитаемым в царской семье святым вплоть до Романовых. Это тоже поиск таких бескровных методов консолидации сил. Или, например, вот в той витрине знаменитая Корсунская лампада, происходящая из Софийского собора Новгорода. Наполняя экспозицию такими вещами, мы хотели показать, как постепенно Новгород тоже входит в состав, в орбиту общей государственной жизни. Он становится частью единого государства. Здесь, вот, например, изображены ярославские князья Федор, Давид и Константин. Ярослав тоже вошел бескровно. Постепенно уже они теряли свои силы, они, собственно, и, наверное, до какой-то степени и сами хотели уже. Но факт тот, что это было бескровное вхождение, и то, что одними из самых главных молитвенников, к которым обращаются великий князь и государь всея Руси Иван III, становятся ярославские князья Федор, Давид и Константин. Это тоже такой символический жест. Происходило действительно слияние, соединение. Константинополь пал, потеряна столица христианского мира. И это место, конечно, кто-то должен был занять. И вот постепенно это место замещается именно Москвой. И вот в русских иконах с изображением великого князя Владимира появляется венец на его голове. Да, он изображается подобно царю Константину. Это далеко не случайные вещи. Постепенно шел путь к тому, чтобы избрать палладиумом государства Владимирскую Богоматерь. Долго на протяжении вот эпохи Ивана на III шел спор между двумя святынями Адигитрии, иконой, которая всегда считалась палладиумом Византийской империи, и между Владимирской, которая тоже имела византийское происхождение, древнее происхождение, но была гораздо глубже укоренена в истории именно русского государства. И как постепенно в такой борьбе этих двух образов победила Владимирская, которая навсегда осталась уже именно при Иване III в Успенском соборе Московского Кремля. Она как бы получила статус уже иконы, которая осеняет и является главной молитвенницей и защитницей русского государства. И произошло это именно при Иване III.
Говорит Татьяна Самойлова. Но современный человек, если это, конечно, не узкий специалист, редко отдает себе отчет, до какой степени то, что изображено на великолепных старинных иконах, было продиктовано политическими соображениями. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационная программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Ну а я прощаюсь с вами до 16 часов. Слушайте программу «Время свободы».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. повторе в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Та страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.